Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим. Сегодня, как мы и анонсировали, у нас в гостях любимый нами гость Михаил Иванович Крутихин. Михаил Иванович, здрасте.
Добрый вечер.
Мы назвали так эфир «Нефтяное проклятие, нефтяное везение». Знаете почему? Собственно, от этого мы хотели оттолкнуться относительно того, что раз за разом меняются конъюнктуры, и вот еще от панических настроений прошлого года теперь уже совершенно очевидно, черты, за которой нефтяное проклятие становится нефтяным везением, она такая зыбкая и обратимая то туда, то сюда. Я так понимаю, что цены опять, в общем-то, несмотря на то, что мы обсуждали в силу спекулятивных разного рода манипуляций, но идут вверх, но сейчас чуть скорректируются, но все равно это в пределах до $70, близко к тому. Все-таки я знаю, что вас мучают этими вопросами и в ряде эфиров, я смотрел их, но вы все-таки нашей аудитории. Разъясните, Михаил Иванович, но насколько вот это спекулятивное надувание этими ценами может привести к дальнейшему росту или к дальнейшему падению? Или же это колебания, которые, в принципе, там, существенным образом не влияют? Все равно все будет в каком-то коридоре прогнозируемого. До 120-140 не дойдет, например, там, до конца года. Как вы думаете?
Ну, насчет колебаний. Знаете, у меня была вятская тетя, которая меня воспитывала. Так. Она была кладезем мудрости и любила говорить: на всякое чиханье не наздравкаешься.
О, да.
То есть каждый раз реагировать на то, что в течение дня где-то цены нефтяные в амплитуде $2 за баррель колышутся, мягко говоря. И каждый раз я вижу объяснение: вот это произошло, там вот это дергание от того, что кто-то что-то сказал. Или от того, что поступили сообщения, что где-то там по нефтяному объекту ракеты ударили. Или еще что-то такое. Но, естественно, это, все эти сообщения, они долгосрочного значения не имеют. Но, честно говоря, надоело комментировать какие-то сиюминутные, суточные или даже недельные движения нефтяных. Надо, я думаю, отойти как-то чуть подальше. Это как картину импрессионист смотреть. Если под лупой каждый мазок рассматривать, это одно. А если отойти чуть подальше, тогда замысел художника может даже и проясниться каким-то образом.
Ну, давайте отойдем, давайте.
Ну, я попытался как-то проанализировать для себя, вот что могли сделать саудовцы. Они сейчас, конечно, главные игроки. У них союзники в ОПЕК+, плюс они туда мобилизовали Россию, пригласили, хоть, на мой взгляд, и на должность свадебного генерала, но тем не менее Россия там, Россия играет какую-то роль, и я думаю, что саудовцы как-то координируют свои действия с третьим крупным игроком на нефтяном рынке, Соединенными Штатами Америки. То есть, у меня сложилось такое впечатление. И у саудовцев, в принципе, вот когда были 4 числа обсуждение того, каким путем последует нефтяной рынок в апреле, у них было два сценария. Как всегда, у них постоянно эти два сценария. Первый сценарий, наплевать на все эти усилия. Давайте-ка, ребята, мы сейчас будем столько нефти выбрасывать на рынок, сколько хотим, и придем к тому, что вот, мечта у нас такая есть. Несколько раз наши чиновники уже выступали с этой мечтой. Давайте вытесним с рынка всех, у кого себестоимость относительно высокая, а мы тут будем, царь горы, сидеть на верхушке, на всех поглядывать, и сильно снижающийся спрос на нефть, который вроде бы из-за декарбонизации, некоторого спада деловой активности, все-таки немножко, как ожидается, не будет так быстро расти, и мы этот спрос совершенно удовлетворим, мы тут будем командовать всем этим рынком. Вот такой сценарий, замечательный. Я пытался. А второй сценарий – это, ребят, давайте сейчас сдерживаться по согласованию с Россией, Соединенными Штатами, с партнерами по Персидскому заливу, там с африканцами, со всеми, кто там в ОПЕК, ОПЕК плюс входит. Давайте все-таки немножечко хотя бы продемонстрируем солидарность и какое-то время будем пихать цены вверх или удерживать их от падения. Так вот, в пользу вот этого сценария я его называю компенсационным. То есть, судя по всему, саудовцы решили, что давайте все-таки мы каким-то образом возместим свои потери прошлого года, когда нефть заваливалась, когда был дефицит бюджета того же саудовского, например. И сейчас мы подкопим немножко деньжат, вот все как надо. А потом в какой-то момент мы видим, думают саудовцы, да, на мой взгляд, что ОПЕК плюс все-таки не совсем такая уж прочная организация, она может и распасться, там может нарушаться дисциплина, по каким-то своим соображениям могут оттуда уходить участники. Но в какой-то момент, да, перейдем к тому сценарию, когда всех выкинем низкими ценами с этого рынка. Но пока нам нужно, во-первых, американцам помочь, чтобы немножко повышенные цены способствовали оживлению нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки. Все-таки союзники, все-таки там связывают саудовцев с американцами многие узы, не только дружбы, но и денежные,
ну,
деловые.
Конечно.
И поэтому вот сейчас пока еще можно. Давайте, вот Россия там немножко артачится, давайте ей сейчас вот подмажем немного, дадим ей там 120-130 тысяч баррелей в сутки, квоту ее увеличим на добычу, и вроде бы все хорошо, в течение апреля мы еще будем гнать нефть и поддерживать высокие цены, а дальше будет видно. Ну что это за организация, которая каждый месяц должна себя спасать, должна как-то спасать рынок, то есть, наверное, есть люди, которые могли бы угадать, когда наступит переход от компенсационного сценария, когда нужно деньги возмещать, потери покрывать прошлого года, к новому сценарию активных действий на нефтяном рынке по вытеснению конкурентов. Вот я более в крупных мазках как бы все это вижу, отойдя в сторону, но переход от одного сценария к другому, я уверенно могу предсказать. Я не буду предсказывать уровень цен, какими они будут. Но сценарий, как теперь модно говорить, парадигма будет совершенно другая.
Так, нас сейчас уже смотрят больше 5000 человек. Я попрошу наших зрителей, пожалуйста, раскидывайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы тут много каких вопросов постараемся интенсивно обсудить, которые представляют интерес для совершенно различных аудиторий, которые разными вопросами интересуются. Вот смотрите, Михаил Иванович, сейчас ситуация складывается в Украине, тут мне сообщают оттуда, я много кого тут знаю. Таким образом, что Москва вроде готовит какую-то провокацию или удар по Украине в связи с кампанией, которую ведет президент Зеленский. Ну, естественно, это произошло после смены хозяина овального кабинета в Вашингтоне, и, так сказать, новый кабинет стимулирует это своими способами. Так, там идет кампания по ликвидации московского влияния, кремлевского влияния, собственно, на политику украинский. И в связи с этим вопрос такой. Смотрите, если представить себе, что Москва пойдет на какое-то обострение на Донбассе, например, или Мариуполе, еще один сценарий обсуждается, что Москва может зайти через Беларусь на территорию Украины, это понятно, прогнозный сценарий. Как это может отразиться, на нефтяных ценах, раз, б, на, грубо говоря, некоторых проектах, которые смежные, экономических проектах, нефтяных проектах, которые там, не знаю, там, начиная от Северного потока 2 и заканчивая, значит, вообще вопросами безопасности, энергобезопасности Европы. Вот как бы вам это виделось? Потому что сейчас это очень активно обсуждается. Что это предотвратит, мы не знаем, но пока все идет к тому, что обострение будет. Вот как бы вы это спрогнозировали немного, вот что-нибудь? Особенно украинские зрители хотят об этом узнать.
Ну, знаете, у меня тоже есть такое впечатление, ожидание, тревожное ожидание того, что обострение может наступить.
Да.
По всему в Москве руководители государства решили, что Запад слаб.
Да.
Какой бы он там ни был, первый, для того, чтобы какие-то меры принять против России, серьезные меры против России, нужна солидарность Европы с Соединенными Штатами Америки как минимум. Этой солидарности нет, и, судя по всему, никак. Европа разобщена, и я вижу примеры того, что даже какие-то попытки сдержать политику России вызывают сигналы в Москве, которые говорят, что, ребята, ах, вы вот так хотите, так мы вам еще обострим ситуацию. То есть вы там вносите какие-то коррективы в свою политику, вы нас осуждаете, вы принимаете какие-то там движение в сторону санкций или даже какие-то смешные санкции последние, вот, понимаете?
Ну, да.
А мы на эти санкции вам вот так вот ответим. И отвечают. То есть мы знаем, как отвечают, знаем, какие законы принимаются Знаем, какие инициативы выходят, какие аресты идут, какие, ну, гайки закручивают. Говорят, ответим на это полностью противоположным способом. Мы не хотим. Запад слаб, у него нет единства, он не может отвечать. И вот эта ситуация, я думаю, может подвигнуть Кремль, давайте условно говорить,
да,
Кремль,
условно.
Чтобы начать какую-то новую авантюру внешнеполитическую, поскольку санкций уже никто не боится. Ну действительно не боится. Нет этого.
То есть,
что, да, что да. может случиться? Ну, понятно, что если это все будет, то я боюсь, что на нефтяной рынок серьезно это может даже и не сказаться. Потому что, ну вот уберите Россию с нефтяного рынка.
Это ничего не изменит в объемах, так?
Ну, это не будет катастрофой. Совершенно. С газового рынка это будет очень трудно некоторым европейским странам. Не всех. Не всем. Ну, где-то в Центральной Европе, в Восточной Европе, там может возникнуть некоторая напряженность.
Извините, Михайлович, вы предполагаете, что это последствием на действия России будет эмбарго, которое вызовет вот то, о чем вы говорите?
Нет, нет. Это может быть нарушение, какие-то вот нарушения экономических связей, нарушение поставок, даже в качестве давления со стороны Москвы. Не какого-то эмбарго. Мы же видели уже... Да, но тут не просто шантажа, а вот как в разгар зимы у нас все это было, я помню, 2005 год, через Беларусь прекратили на 3 дня снабжение Польши и Германии. В 2006 году в разгар холодов, в 2009 году в разгар холодов прекратили поставки газа в Европу. В конце 2014 года, в начале 2015 года почти на 6 месяцев вдвое сокращали поставки газа в Европу. То есть, и все это по политическим каким-то мотивам, не потому, что там газ не хватало или технически что-то не могли доставить. Но, то есть, ожидать можно всего, что угодно. В качестве шантажа, в качестве... Ну да, это может подстегнуть какой-то рост нефтяных цен на время. Но без российской нефти, я думаю, Европа вполне справится. В Китае будет продолжаться все это. Китайцы нефть получат в тех объемах, которые сейчас уже идут. Ничего там не увеличится. Там технически просто невозможно увеличить больше 75 миллионов тонн в год. Это 1,5 миллиона баррелей в сутки. То есть, а вот Европа может потерять российский газ, даже если, ну, или эмбарго, либо какие-то уже усилия со стороны России. Мне трудно предсказать все это хозяйство, кто будет инициировать какие-то эмбарго или перебои в доставке. На России это может сказаться очень плохо, потому что от нефти все-таки... Это, ну как, это становой хребет, как раньше говорили, это действительно главный источник экспортных доходов, сырьевые материалы, которые Россия экспортирует. Нефть тут на первом месте пока стоит. То есть это будет очень плохо. Но вот я видел несколько расчетов, если вдруг что-то вот, ну, произойдет, что-то нарушится, насколько хватит накопленного жирка, так называемого, вот в России. Да. Мне говорят, 3-4 года совершенно спокойно режим продержится, и будет население подкармливать, и сам еще держаться будет. То есть накопили, когда говорят, что вот накопили там в фоне национального благосостояния на черный день, казалось, вот пандемия, черный день, можно было поступать так, как во многих
европейских... Помогать населению, да.
Или в Америке, то есть подкармливать малый бизнес, население, обеспечивать работу, обеспечивать каким-то доходом, то этого не сделали. То есть это еще не черный день, это еще не дождливый день. А вот черный день может наступить, если произойдет перебой в российском нефтяном экспорте.
Вот так. Про Северный поток. Вот сейчас, смотрите, идут противоречивые новости. Я знаю, что вас все достали этим Северным потоком, но у этого есть измерение не только вот сугубо геоэкономическое, но в нашем понимании, то, что нас больше интересует, геополитическое с точки зрения... Вы понимаете, как Байден объявил о изменении вектора в отношении западно европейских партнеров и готов им как-то где-то даже уступить и где-то даже закрыть на что-то глаза, и в частности по поводу «Северного потока-2», но мы понимаем, что это проект, который действительно является, ну, неким символом проникновения Москвы в Европу. Такая долгая борьба, когда вот очень долго идет, да, цена его не в деньгах выражается, что вы правильно сказали, там уже все украдено до вас, как в известном анекдоте, значит, в фильме классическом. Не, уже не об этом речь, а о том, что додавили, смогли, да. Если Москва это доделает с помощью, конечно, западных своих партнеров, там, Германии, которая хочет достройки, и ряд других европейских стран, то вообще говорить о какой-то... о каком-то способе давления на Москву посредством вот такого рода санкций, в общем, не придется. Потому что, ну, если уж вы тут не смогли продавить в очевидном и контролируемом, значит, проекте, то что говорить о каких-то других? Вот все-таки, на ваш взгляд, вот то, что сейчас опять приостановили, говорят о том, что возобновят и так далее. Эти маневры, они со стороны Москвы вообще чем объяснимы? Они сами стараются не провоцировать и дожать немцев, которые дожмут, в свою очередь, американцев. Или же, ну, как бы они следуют в кильватере возможных санкций и усилений, потому что вот и США давят. Вот сенаторы, например, взяли паузу на утверждение главы ЦРУ, по-моему, я боюсь соврать, это была информация на 2 дня назад. Пока вы, значит, не введете эти санкции, пакет по Северному потоку Байдену, было поставлено такое ультимативное условие. Как вы на это смотрите? Тут что изменилось?
Ну, даже письмо американских, 40 американских сенаторов, это я видел, читал, я видел другие внутриамериканские действия по нажиму на администрацию, на Белый дом, для того, чтобы какие-то санкции были введены. Ну, потому что на Германию давить это совершенно бесполезно. Немцы говорят, что, извините, это не политический проект, это экономический проект. Поэтому мы в него вмешиваться, в общем-то, не собираемся. Разрешения, которые были выданы, они не по политическим мотивам выдавались и так далее, и так далее. Но и потом для немцев потери лица идти и делать то, что делали в декабре 2019 года американцы, когда немцы, ну, мягко говоря, предали Украину и не нажимали на «Газпром», чтобы тот сел и подписал транзитное соглашение. Американцы тут спасали вот это транзитное соглашение, они это сделали. И теперь им сзади, в хвосте американцев тянуться и принимать снова такое решение. Но это будет некрасиво, и никаких немецких руководителей немецкий народ не поймет просто. То есть вы что там, шапки американские, идете следом за ним. То есть там тяжело, естественно, принимать. А решение по, скажем, немецкое решение по отмене или по закрытию разрешений на «Северный поток-2», оно может быть только политическим. Вот, но экономических рычагов как-то воздействовать на что-то нет. Нету рычагов на это воздействовать у Евросоюза. Потому что это немецкий проект. Евросоюз никогда его не одобрял. Не было никаких разрешений на специальные какие-то привилегии для этого проекта. И поэтому вот немцы его спокойненько... Ну, при некоторой поддержке австрийцев продвигали этот проект, то есть способствовали его продвижению. Но закрыть его – это надо политическое решение. Такого политического решения можно было бы теоретически ожидать где-то в октябре. Почему? Потому что 26, по-моему, сентября у них выборы.
Да, и уходит Меркель.
Да, и на выборах, судя по всему, в коалицию придут опять зеленые, окрепшие, значительно увеличившие свое присутствие там, а зеленые против этого проекта. То есть они могли бы сформировать какую-то мощную силу, которая способствовала бы принятию политического решения о том, чтобы этот проект закрыть, даже если он будет достроен. То есть, но я сегодня прочитал на сайте датской морской службы последнее сообщение о том, что происходит вот в море на этой трассе. По последнему сообщению там написано, что вот на этом участке, мы его там нарисовали вам на карте, уважаемые судоводители, будут проводиться работы по укладке труб на дно, и работать будут 2 главных трубоукладочных судна. Это баржа вот «Фортуна», которая там сейчас на трассе сидит, уже под санкциями находящиеся. Угу. И второе – это трубоукладочный вот этот кран академик Черский, который сейчас на рейде Калининградской области, там в Курском заливе, где-то там стоит и, судя по всему, готовится тоже к работе. И там написано, что работы будут проводиться до конца сентября. То есть вот «Газпром» оповестил датские службы, а там не нужно дополнительных никаких разрешений, потому что разрешения раньше были все уже получены. В датских этих водах проводить работу. И вот сейчас ждем. То есть «Фортуна» там немножко елозит вот по месту. Им осталось сейчас, по моим подсчетам, где-то в общей сложности на двух нитках вот работы в германских водах, наверное, больше, немножко больше 30 километров вложить. И где-то 100-110 километров это уже в датских.
Вот. Итого 140.
Но это, ну, где-то вот, в общем, 140. Есть проблемы. Вот «Фортуна», она, в принципе, поскольку она якорями становится на место и работает, а не какими-то там винтами себя на этом месте удерживает, она на большой глубине работать, в общем-то, не очень ей сподручно. И поэтому она будет на мелководье и в германских водах работать. Так. А на, где глубоко, там должен работать уже академик Черский, который пока не под санкциями, потому что он не принимал еще участие в строительстве газопровода. Как это все будет происходить? Еще есть один такой непонятный момент. Я вчера пытался выяснить, не выяснил. Потому что в Германии работы на этой трассе в германских водах запретили. Не запретили, а отозвали разрешение временно. Почему? Потому что там природоохранные организации выступили, там немножко поменялось природоохранное законодательство, и они сказали, извините, вот эти все бросания там якорей, нарушение морского дна, это нарушает новые нормы экологические, поэтому мы вот требуем от вас приостановить выданное разрешение. Приостановили. Судя по всему, пока не возобновили это разрешение. Контора газпромовская, которая в Швейцарии занимается этим проектом, она не попросила, а потребовала восстановить эти разрешения. Немецкая сторона пока ничего не ответила. Я не исключаю, что вот природоохранники надавят, и так вот это разрешение может быть задержано. Поэтому замкнуть вот эти трубы, может быть, даже не удастся вовремя. Посмотрим.
Так, очень хорошо. Значит, у нас 8765 человек смотрит, 2745 лайков. Я еще раз напоминаю нашим зрителям, кто присоединился, у нас за это время еще 3000 подошло, с лишним 3,5. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, помогайте нам, ну и по возможности ссылки на этот эфир размещайте у себя в аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Сильно это помогает привлечь новых зрителей и тех, кто не успевает, они узнают, что есть такой эфир и придут к нам тоже. Это для нас немаловажно. Мы уже 24 минуты в эфире. Вот смотрите, с этим мы как бы разобрались. То есть, потому что раз за разом мы обсуждаем этот Северный поток. Повторяю, нас интересует вот это геополитическое измерение этой ситуации. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты постоянно, риторика такова, что постоянно говорят о том, что нужно ограничивать влияние Москвы, в том числе и вот в таких проектах, которые всегда имеют политическое выражение, они и коррупционные имеют выражение, и всякое другое, но, тем не менее, процесс все-таки продолжается, пусть и даже тяжело, но процесс строительства продолжается, тем самым давая понять, что Москва может себе позволить нарушать раз за разом и, с одной стороны, международные правила какие-то, и, так сказать, не соблюдать нормы права, там в случае, например, с Навальным, которого ЕСПЧ приняло решение по 39-му правилу освободить. Да и вот с Северным потоком получается, что санкции санкциями, вроде мы говорим, что не решатся нарушать, и Черский не захочет попасть под эти санкции, а все равно продолжают делать, понимаете? Все равно не останавливаясь, продолжают, значит, работать в месте прокладки и, видимо, готовы к тому, что и на академика Черского, вы же сами сказали, что санкции они не боятся, они уже всем видом своим демонстрируют, что смирились с тем, что санкции продолжатся, и продолжают строить. Ну, хорошо. На ваш взгляд, Американцы после того, как эти смешные санкции объявили, заявили о том, что будут новые. И вот сегодня есть такой отдаленный звук о том, что что-то начало происходить, потому что говорят, что из-за замедления Твиттера, который Роскомнадзор решил каким образом наказать, да, две версии. То ли это действительно из-за технических действий по ограничению этого скорости, ну, якобы загрузки, как они говорят, картинок и фотографий, посыпались какие-то сайты, сервера, точнее, значит, кремлевских госорганов, там, госорганов, органов власти, там, Дума, правительство, там, Кремль-Норк и так далее, так далее, так далее. Вторая версия, что это все-таки та самая атака, значит, очень завуалированная, не анонсированная, анонсированная, но не объявленная непосредственно, атака американских спецслужб, их, значит, айтишников на инфраструктуру сетевую российской власти. И они обвалили это сами и, возможно, даже вскрыли что-то и что-то себе утащили, ну и так далее. Отомстили за хакерские атаки осени вот по этой компании Solar. На ваш взгляд, это может свидетельствовать о том, что американцы, и, так сказать, об этом говорилось, в 3 недели они проведут что-то подобное хакерским атакам, а дальше будут еще новый пакет санкций. Нет ли здесь такой игры, что мы, ну, недооцениваем Вашингтон? Такой более глобальный вопрос. И что они действительно намерены санкционные действия продолжить в отношении Москвы, и следует ожидать каких-то более масштабных, не персональных санкций уже этих силовиков, которые уже обвешаны этими санкциями там, вдоль и поперек, а каких-то действий относительно компаний, олигархов и так далее, которые могут быть внесены в эти санкционные списки. Что вы думаете, Михаил Иванович?
Ой, из-за чего произошли вот эти сбои, я, конечно, не знаю.
Ну, понятно. А как мы узнаем?
Можно ориентироваться на то, что американцы через 3 недели обещали какую-то кибератаку. Это раз. Это может быть пробная такая небольшая атака. Например? Что получится, что не получится, непонятно. А может и не быть. Это раз. Второе. Вот очень тяжело мне видеть какие-то санкции против тех олигархов, которые считаются, ну, как бы кошельками российского президента, да, там, близкими его друзьями. А на каком вот правовом это основании может происходить? Вот у людей там есть собственность, что-то они там такое делают. В политике вроде бы они не светятся, то есть уличить через суд их в чем-то, ну, фактически, ну, нельзя.
Ну, тот же Усманов или Абрамович, например, вот возьмем просто с потолка.
Ну, да, ну, как вот это сделать, вот уличить? Да, могут, ну, прикрыть, не объясняя причин, там, какие-то моменты въезда и так далее, но наложить арест на счета, на какую-то собственность. Но здесь нужно решение суда или что-то очень-очень такое серьезное, или решение самого Конгресса. Я даже не представляю.
Виксельберга-то, вон, смотрите как.
Ну вот, да, это было, но там...
Якобы он вмешивался в выборы. Его обвинили, что он вмешивался в американские выборы. Якобы он сотрудничал как раз-таки с какой-то частью демократов через Uranium One, имел отношение к финансированию фонда Клинтонов, якобы. Ну, ввели и все, и не цацкались.
Это были какие-то уже документальные свидетельства, которые позволили вот такое сделать. А здесь очень трудно это все найти. Там все хорошо замаскировано, если оно на самом деле и есть. И санкции против олигархов мне трудно представить. Но я могу себе представить санкции другого рода. Такие, как против российского долга. Mm-hmm. Вот все сейчас обсуждают, что может быть. Да, уже были санкции против российского долга, нового долга, если помните, да, были такие санкции. Они, в общем-то, это ничего они не сделали, эти санкции, да, но напугали в свое время, поскольку они могли перерасти во что-то более, если, скажем, против целого, не только новых заимствований, а против всего российского долга. Тогда будут выходить из ОФЗ инвесторы. Mm-hmm. Это не будет полным крахом российской финансовой системы, потому что там своих инвесторов, не иностранных, а своих, более чем достаточно. Но это будет большой удар. Это будет серьезный удар по финансовой системе Российской Федерации. Это да. Каким образом могут ввести? А могут ввести ну, из-за того, что Россия не представит доказательств уничтожения боевого химического оружия, как вот сейчас. Mm-hmm. То есть с Конгресса требуют у администрации, вы там настаиваете, вы должны получить, ну, по идее, через какое-то время после отравления Навального, после предъявления этих претензий России, должно быть доказательство того, что все, вот после этого мы весь этот новичок уничтожаем, да еще и с инспекторами какими-нибудь западными, этого не будет. Это, то есть уже по закону через какое-то время, по-моему, там 6 месяцев на это дается, надо вводить какие-то санкции. Причем санкции не по Северному потоку, не по каким-то там вмешательствам в выборы, а по нарушению договоренности об ограничении боевых химических веществ. Вот это, вот эти санкции
вводить. То есть вот эти.
А там Байден не хочет, а санкции там вводить какие-то придет. Какие они будут? Они могут быть очень серьезными.
Могут быть очень серьезными, все-таки вы допускаете. Ну, понятно.
Это не эмбарго какое-то, но вот на что могут ввести? Вот на ОФЗ, на российский долг.
На российский долг. Но это все-таки будут санкции, вот вы их связываете именно по ОХЗО, то есть за химическое оружие. Как более серьезный повод.
Их противников.
Противников и плюс, ну, там в Сирии там передавались.
Нет, да. Оружие, там списочек ой-ой-ой какой длинный, поэтому не только Алексей Навальный.
Ну, конечно, да, народ побили много. У меня, кстати, в эфире выступал, так сказать, Христо Грозев, как раз в канун вот последнего там расследования, касающегося отравлений ряда лиц. Он нам говорил, что и Исаев в этом списке, Карамурза, и, так сказать, ряд других еще людей, так что мы еще не всех знаем, еще сколько там натравили, еще загадка. Ну что же, я думаю, что мы сегодня не будем вас мучить долго, мы лучше оставим для себя возможность еще раз вас пригласить. Сегодня мы 32 минуты были в эфире. Спасибо огромное, Михаил Иванович, что вы нам по ходу дела помогаете разобраться, потому что зрители все время просят. Мы стараемся как бы никому не трепать нервы, ни зрителям, ни вам, но для нас это очень существенно, потому что мы, исходя из того, что услышали от вас, будем каким-то образом использовать это в наших дальнейших эфирах, задавать эти вопросы и другим нашим экспертам. Не откажите в любезности, приходите к нам на канал чаще. Я думаю, что нам всегда будет о чем поговорить, Михаил Иванович.
Вам спасибо. Только инвестиционные решения не принимайте на основе моих.
Не, ну все нормально. Откуда у нас инвестиции? Михаил Иванович, откуда? Где? Где взять? Нет ничего. Обобрали как нитку. Ну что же, всем спасибо. 10 тысяч насмотрело, 3560 лайков. Ребята, эфир распространяйте максимально в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И, собственно говоря, до завтра. Завтра мы будем встречаться с Михаилом Климаревым, будем в деталях обсуждать то, что сегодня произошло, замедление Твиттера, ну и возможные разного рода из него вытекающие производные. Всем пока, приходите завтра.